Я приветствую всех, кто работает над собой, и в том числе в рамках нашего проекта «Шаг за шагом». Мне кажется, что это сейчас такая важная миссия самим себя приводить в порядок на фоне безумствующего мира и общего какого-то странного помутнения разума. Вот, и здесь в рамках наших таких встреч я рассказываю про те или иные эмоции, чувства наши. Сегодня наша тема вроде бы касается эмоций, хотя на самом деле чувство любви сложно отнести к эмоциям. Сегодня мы поговорим про любовь и про вдохновение. Но прежде я хочу, чтобы мы с вами разобрались в том, что это такая странная штука – любовь, потому что про нее все время слышно много всяких разных красивых романтических историй, в мелодрамах нам их показывают там, и так далее. Но на самом деле это чувство, во-первых, непростое, во-вторых, противоречивое, в-третьих, не было бы у нас этого чувства, может быть, даже и легче бы жилось. С другой стороны, когда у нас этого чувства нету, мы ощущаем себя какими-то потерянными, несчастными, жизнь кажется лишенной смысла и так далее. То есть это непростая вещь. И я точно сейчас не буду вам рассказывать про эти вот трепетания. Ну, про бабочек я в животе скажу, вот, но в целом про вот такую романтическую часть я буду говорить как психотерапевт, который, конечно, чаще имеет дело с проблемами, которые у людей возникают в связи с этим чувством. А проблем много. Значит, ну вот первое, что мы с вами должны для себя определить, да, вы, наверное, слышали, существует множество классификаций любви, любовь-страсть, любовь агапе, любовь там то, сё, пятое, любовь к родине. И у греков целая была номенклатура этих чувств и так далее. Потому что действительно под этим словом скрываются, ну, зачастую самые разные переживания, ощущения, состояния там, и так далее. Но вот эту всю большую классификацию, на мой взгляд, изучать бессмысленно. И важно понять, что если мы говорим о чувстве, которое переживается, ощущается, которое, как бы сказать, клокочет, это одна любовь. И есть вторая любовь, которую можно назвать не любовь чувства, а любовь отношения. В этом случае у вас нет какого-то сверхъестественного эмоционального вовлечение такого, ну, как бы, до щенячьего визга и прочее, да, но вы любите человека, ну, вот мы любим родителей, например, своих, это любовь, мы любим детей своих, это любовь, мы долго находимся с человеком в отношениях, мы любим его, любим, испытываем мы по этому поводу все время чувство экзальтации, ну, вряд ли. Да, это уже любовь отношений. Почему важно разделять? Потому что любое чувство, как мы с вами говорим, когда говорим об эмоциях, оно имеет в себе под собой очень специфическую нейробиологическую основу. Наш мозг – трехэтажное строение, ну, если совсем грубо, конечно, про него говорить. Есть вот ретикулярная формация в стволе мозга, которая производит нашу психическую активность. И дальше сверх вот этой ретикулярной формации, или как ее, вот ствола мозга, как его называют еще, рептильный мозг, лежит мозг млекопитающих, который генерит эмоции. Да? Эмоции нам были даны для того, чтобы сигнализировать нам, как действовать. Если у нас положительные эмоции, надо продолжать в этом же направлении действовать. И понятно, что если учуяли приятный запах чего-нибудь сладкого или там пряного, там, или еще что-то, вы испытываете положительную эмоцию, которая вас подталкивает к тому, чтобы вы это поели, потому что там много калорий. Сладости, это, собственно говоря, есть калории. Но если там мы слышим громкий звук, резкое какое-то движение, что-то там происходит, наш лимбический мозг впадает в состояние тревоги, чтобы дать нам негативную окраску от происходящего, и мы там убегали, например, от этой опасности. То есть задача лимбического мозга – это, по сути дела, генерить вот это эмоциональное состояние, которое у нас будет или толкать к объекту некому, или, наоборот, заставлять бежать от него. От этого и эмоции делятся на положительные и отрицательные. И делаются эти эмоции, но там же нету никакого... Я в детстве, когда был маленький, все время думал, что трубе есть маленькие гномы, это я был, наверное, совсем маленький, которые толкают воду. Это была такая странная идея. Значит, там нету никаких гномов. Эмоции – это специфические нейромедиаторы, по большому счету, наши чувства. И это, ну, то есть, вот если представить себе нашу кору, то это как компьютер. То есть этот компьютер считает, высчитывает, приходит к каким-то решениям там, и так далее, но он бесчувственный. Вот наша эта чувственность, она рождается на уровне лимбической системы второго этажа, вот между корой и стволом мозга. И там, собственно говоря, генерация происходит нейромедиаторов, которые определяют наше эмоциональное состояние. Дофамин, серотонин, их куча всяких разных пептидов, так называемых. Все это еще завязано на эндокринную систему, потому что задача эмоций, что мы же должны или бежать, или туда, или обратно. И чтобы бежать, нам нужно, чтобы сердце билось, чтобы легкие дышали, чтобы мышцы напрягались и так далее. Поэтому все это связано с гипоталамо-гипофизарной такой системой, которая контактирует с эндокринной системой и часто нейромедиаторы называют гормонами. Вот, ну, гормон на самом деле регулирует деятельность внутренних органов, но по командам нашей нервной системы. А нейромедиаторы, они, собственно говоря, работают как связующий, как это, связующая связь между нейронами. И чем отличается любовь чувства от любовь отношений? Когда у вас любовь чувства, у вас случается биохимическая экзальтация в лимбической системе. То есть клетки мозга производят большое количество химических веществ, которые ускоряют коммуникацию между нейронами, создают этот такой эмоциональный драйв. И это все влияет и на эндокринную систему, как мы понимаем, потому что все лимбическая система регулирует наши гормоны внутренних органов. И мы переживаем. В любви отношений, в отличие от любви чувства, в отношении вот, другая штука. У нас с человеком сформировалась близость, знание друг друга, большое количество положительных подкреплений было. То есть нам проявляли к нам чувство любви, мы проявляли чувство любви. Все это сопровождалось соответствующими эмоциональными состояниями, которые закрепляли связи нейронов, которые отвечают в нашем мозге и за этого человека, и за наши отношения с ним. И, по сути дела, любимые люди врастают в нас вот этими нейронными связями, потому что нейрончики, которые отвечают за этого любимого человека, они выпускают свои эти дополнительные усики, их называют шипиками. Это вот как клубника растет, у нее такие усы она пускает. Примерно то же самое осуществляют нейроны, которые отвечают за этого человека. И у нас этот другой человек превращается в целый такой нейронный ансамбль, который живет в голове. И он не нуждается уже в какой-то сильной чувственной составляющей. Он уже наша часть, как рука или нога. Вот вы любите свою руку, там, или ногу, или глаз, например. Думаю, вряд ли. Вот. Но если у вас ее отнять, руку или глаз, Вот сразу вы почувствуете, что любовь была сильной. Но мы сейчас к отъятию перейдем еще. Итак, значит, чем отличается любовь, чувство, от любви отношения? В любви и чувстве у нас еще не удовлетворена потребность. То есть у нас запустился определенный каскад всяких разных реакций, переживаний, ощущений там, и так далее, и мы еще не интегрировали человека внутрь самого себя. Мы как бы, наши эмоции, лимбическая система, побуждает наш мозг проявлять любопытство, интерес, взаимодействие с человеком, чтобы врастить его, чтобы он из чувства, которое он вызывает, превратился в нейронную сеть внутри головы, в отношение к нему, в отношение с ним. И вот для того, чтобы заставить нас, нейроны, расти, выпускать эти усики, соединять это все, нам наша лимбическая система, которая отвечает за базовые эмоции, за базовые инстинкты самосохранения, социальный и половой, производит вот этот вот драйв. И мы выращиваем в себя человека. Потому что если мы его вырастим, то у нас с ним сложатся отношения, и мы с ним сможем воспитать потомство. Все это придумано было эволюцией, в общем, для утилитарных целей. И вот у нас возникают наши эти любовные чувства. При этом, ну, среди вас есть люди более молодого, более зрелого возраста. И те, кто более зрелого, как я, например, уже не 15 лет, знают, что там ранние, романтические, сильные, любовные чувства, любовь-чувство, оно очень яркое по сравнению с тем, что можно испытывать там 35, 40, 45, 50. В 50 можно влюбиться. Но, во-первых, уже эволюция смотрит на это без всякого энтузиазма, потому что эволюции надо, чтобы мы максимально друг в друга влюблялись в возрасте максимальной фертильности, лучшей фертильности. И на самом деле уровень гормона тестостерона, который определяет степень полового влечения и интенсивность любовного чувства, у нас до 30 лет очень высокий. У мужчин выше, чем у женщин, но у женщин тоже, тоже относительно высокий женских параметров тестостерон. А начиная с 30 лет он начинает угасать. Но тестостерон, вы понимаете, он же связан с тем, что там все это регулируется центрально через вот ту самую лимбическую систему. И вот в юности, в молодости, сейчас молодость продлили до 40, уже чуть ли не 5 лет. Я жду, когда она меня догонит, наконец-то, а то я все что-то ее успеваю убежать раньше. Да, но ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, может поступать, как ей заблагорассудится, все равно биологические циклы, часы и так далее, они работают вне зависимости от того, куда сместят молодость, чтобы всем нам было приятно чувствовать себя молодыми. Знаете, вот я участвовал в конференции молодых ученых, и когда тебе 30 лет, и ты молодой ученый, звучит тебе так себе. Но так мы не что поделать. Уже вроде в 40 лет все, кто Нобелевские лауреаты, уже свои открытия, за которыми вручили Нобелевские премии, в последующем уже сделали. Как раз молодость и вот эти избыточные гормоны создают нашу такую познавательность. И я еще почему вам скажу про вдохновение. Ну так вот, значит, в молодости гормонов много, лимбическая система работает как паровая машина, значит, и дальше мы с вами можем влюбиться. И вот тут начинается проблема номер раз, которую надо для себя понимать, если вы вообще, вас тема любви драматизирует. Значит, как мы с вами знаем, эмоции, я вам